Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». Где-то слышен хруст снега, где-то гололед и пробки, а где-то ужасные морозы под минус 30. А мы решили поговорить на тему, как живут и работают специализированные на пиаре консалтинговые фирмы и департаменты крупных корпораций. Но не подумайте, что мы решили выпустить подкаст про какой-то успешный успех или про каких-то лидеров отрасли. Нет, мы решили откровенно обсудить с непосредственными пиарщиками из разных регионов, что происходит в их отрасли, как развиваются компании и какие кейсы или горящие задачи прилетают им от клиентов. Конечно, вся нецензурная брань будет вырезана и запикана. Ведь, как нам кажется, сейчас, если говорить про рынок согласно маркетинговой модели 5 сил Портера, то рынок пиар-услуг под контролем потребителя и предложение больше, чем спроса. Как новые законы разметки рекламы вносят раздрай в работу пиарщиков и подрезают нативную рекламу, как работает и развивается пиар в регионах, сегодня будут рассказывать ведущий подкаста «Уроки публичности» маркетолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин, это я, руководитель пермского пиар-агентства «Март» и автор телеграм-канала «Пиар-отдел» Любовь Акимова.
Это я, привет.
Лидер клуба пресс-секретарей и пиар-специалистов Чувашии и руководитель направления по коммуникациям и событийным проектам регионального отделения Сбербанка Наталья Альгешкина.
Всем привет.
И Дарья Лапшина, аккаунт-директор московского пиар-агентства «Комьюника», автор канала «Птички в голове».
Всем привет, это я.
Ну а перед тем, как отправиться в наше небольшое путешествие по миру корпоративных коммуникаций и инсайтов, давайте послушаем дисклеймер.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Начнем с важного вопроса, что происходит с отраслью специализированных консалтинговых пиар-фирм или отделов, и как дела на этом рынке. Основная новость – это протаскивание в Госдуме инициативы Ассоциации коммуникационных агентств России, Российской ассоциации по связям с общественностью и Российской ассоциации политических консультантов поправки в закон о креативных индустриях, куда внесут профессии пиарщика и политического консультанта. Так что мы теперь будем в креативной индустрии. Ну, я понимаю, закон о лоббировании нам не дождаться в ближайшее время, его очень не хотят принимать, потому что серая вода позволяет проводить разные проекты по-разному. А если говорить глобально про отрасль пиарщиков или внешних агентств, то они, или точнее мы, страдаем от ухода бюджетов, заказчиков и изменения бюджета в сторону определенного прагматизма. С другой стороны, компании, у которых есть пул постоянных клиентов и заказов от них, сталкиваются с небольшим спадом, инфляцией, постоплатой, но в целом бодры и работает, сжав кулачки. Все это напоминает мемы из вестерна, где два вот-вот скоро повешенных человека с петлями на шее общаются, и один другому с ухмылкой говорит: «Ну что, в первый раз, что ли?» Действительно, кто долго на рынке, уже переживал подобные катастрофы и спады, а у пиарщиков антикризис в крови, можно сказать, и особенно если вы не в инхаусе работаете. Что скажете, коллеги, штормит рынок пиар-услуг?
Я уже тоже в пиаре 15 лет, и можно сказать, что мы уже многократно переживали подобные катастрофы. Буквально там 3 года назад, 2.5, когда у нас случилась пандемия, и мы тогда с одним из моих ключевых клиентов отрабатывали большое количество антикризиса. Ин-хаус пиарщики и мы фактически не спали, работали по 13-14 часов в день, и все люди, которые сидели на пандемии и как бы работали меньше, это были не мы. А я следила за медийной повесткой в выходные проходные, когда и телевидение вело там прямой эфир с точек включения. Поэтому все это мы отрабатывали, разные штормы были, запреты и так далее. Поэтому сейчас, мне кажется, уже частично даже пиар-рынок стабилизировался, потому что, на самом деле, эти поправки о рекламе, то есть это только с 1 сентября начали вводиться штрафы, а все передачи данных на платформу ОРД началась значительно раньше. И если кто-то там спохватился только, собственно, осенью, то мы уже тренировались, работали и, собственно, придерживались этих принципов. Но, тем не менее, разумеется, коллизии существуют и по сию пору, и, собственно, эти коллизии больше сейчас волнуют рынок. Вчера вот буквально обсуждали маркировку постов у блогеров. И, собственно, в основном, если идет преследование, либо идут штрафы блогеров, то это кто-то сообщает из прекрасных подписчиков. Поэтому рынок штормит и будет штормить. Но, например, после событий 2022 года он уже частично стабилизировался с точки зрения инфоповестки. Все уже поняли, что можно, что нельзя, и как бы вот выбрали какую-то определенную, мне кажется, волну, в которой что-то можно. Она стала менее масштабна, стала менее глобальна, но, грубо говоря, все делают вид, что они вот в таком небольшом коконе находятся, в какой-то капсуле. Это мое мнение. Поэтому рынок штормил и будет штормить. Никто не знает, что будет в 2024-м.
Мы все участвовали в исследовании, посвященном трендам в медиа современных, и, конечно, нас это касается, там, безусловно, в первую очередь. Я думаю, что один из позитивных трендов — это то, что у нас, у пиарщиков, появилось больше каналов, больше инструментов. То есть авторы исследования отметили, что у СМИ пропала монополия на новости. Это ключевой глобальный тренд. И это действительно так. Мы сейчас уже выбираем, с кем мы работаем, там, с телеграм-каналами или с пабликами в соцсетях, где, что, как мы размещаемся. И это здорово. Ну, то есть в одном месте стало сложнее, например, в работе, да, с законом о рекламе, но где-то стало и проще. Появилось больше возможностей, больше каналов. Я бы это отметила как важный тренд.
Меня этот закон больше смущает в том плане, что он фактически делает нелегальным нативную рекламу, которую мы привыкли размещать определенные материалы, которые помечаются как редакторские материалы. Считается, что это как бы допустимая форма нативки. А сейчас, ну, нативка де-факто запрещена или должна тегироваться, и она перестает быть нативкой.
Я думаю, что здесь просто все тоже привыкнут уже и привыкают к новой реальности, потому что, например, если мы опять-таки говорим о постах, то маркировка просто сейчас наносится на изображение либо на видео, и вот лично я даже не всегда могу отличить, что это является рекламой. Тут основная история в том, чтобы все-таки, и это всегда так было, контент был интересен. Если контент будет интересен, то тут не так важно, мне кажется, реклама это или не реклама. Если раньше мы точно так же в СМИ делали большие спецпроекты, они всегда были платные, и всегда там была пометка о рекламе. Но, тем не менее, как бы их читали, там они востребованы, потому что это было интересно. Мне кажется, в данной ситуации, ну, вот надо стараться делать еще более интересные нативные публикации. Просто они будут промаркированы. И вот эта реальность, она в том числе и аудиторию настигла, что типа, ну, теперь такая пометка будет.
Я работаю более 10 лет именно в корпоративном пиаре, в крупной компании, и наблюдаю за это время достаточно сильное изменение отношения вообще к области пиар и к пиарщикам в частности. То есть если 10 лет назад было вообще абсолютно нормальным, что пиарщик — это какой-то вообще непонятный специалист, который занимается вообще не знаю, чем и просто съедает бюджет компании, и можно его посадить, не знаю, на заказ визиток, печать буклетов и еще какую-то такую ерунду, то сейчас очень сильно даже у регионального бизнеса меняется вектор отношений. То есть уже, наконец-то, даже в регионах все приходят к мысли о том, что пиарщик нужен для защиты твоей репутации, для выстраивания твоего имиджа, для донесения смыслов, которые несет в себе компания. И, на мой взгляд, это очень приятно, и это очень правильный вектор развития нашего рынка. И поэтому я согласна полностью с тем, что его штормит, но, на мой взгляд, его штормит сейчас в очень правильную сторону. Если говорить о маркировке, то, честно говоря, история сейчас доходит просто до маразма. Например, недавно мы выступали партнером спортивного мероприятия одной достаточно известной местной редакции. И вот после его окончания мне звонят из этого издания и говорят, ну, в общем, ситуация такая, мы фотографии с вашим лого убираем из общего фотоотчета, так как теперь по новому закону это реклама. А мы на секундочку вообще-то дали им денег на это мероприятие. Короче, пришлось врубить админ-ресурс и всю свою токсичность, чтобы оставить все как есть. И, честно говоря, журналистам в регионах очень не хватает внятного взаимодействия с УФАС и в целом, скажем так, уровня насмотренности. Поэтому возникают подобные абсолютно комичные ситуации, но при этом моя позиция остается неизменной. Если инфоповод содержит социально значимую составляющую и не содержит призывов к действию, то его можно и нужно размещать без пометок. Хоть и не скрываю, что довольно много материалов в СМИ с этого года мы тоже стали маркировать.
Я хочу сказать, что это не только проблема Чувашии, например, или конкретного региона. Это вообще глобальная российская проблема. Потому что нет прецедентов, нет практики. И как бы сейчас трактуют каждый как хочет. Вот, например, или как может. У нас сейчас тоже вот эта история. Наш юрист трактует по-своему. Там юрист вчера, которого я видела на конференции, он трактует по-второму. И никто не знает фактически, как правильно, потому что нет практики. Никто не знает, как надо. И сейчас, в основном, собственно, из-за того, что никто не знает и боится, они пытаются вот не то что соломы, перины, там, пуховой, вот это все накидать, чтобы, не дай бог, не спровоцировать, собственно, этот штраф. Сейчас, конечно, существуют некие юридические коллизии, например, на тему маркировки в запрещенных сетях. Финального решения так и нет, поэтому пока бренды боятся туда идти. А с нативкой мы работаем уже как есть. Размещаем с пометкой о рекламе, но делаем все более и более интересный продукт. Назад пути нет. Живем вот как есть.
Там очень странная дилемма. Роскомнадзор говорит, вы должны в запрещенных соцсетях отмечать, а Департамент по борьбе с экстремизмом МВД Российской Федерации молча улыбается в тени и говорит, да-да, размещайте рекламу в экстремистских материалах, а мы потом подумаем, не является ли это спонсорством экстремизма.
В регионах ситуация действительно еще хуже. Во-первых, мы не можем прийти ногами даже там в ФАС, в региональное, и сесть перед человеком и сказать, вот ответь мне на вопросы пункт 1, 2, 3. Потому что региональные ФАС на эти вопросы вообще не отвечают. Все запросы отсылаются в Москву. А от Москвы ты получаешь письмо с выдержками из закона. Не ответ на твой вопрос. Скажите, как нам здесь быть? Эти вопросы есть не только у нас, пиарщиков, у агентств или там у компаний. Он точно так же у представителей органов власти есть. Мы пишем ФАС, и ответ получаем вот выдержки из закона. И что с этим делать? И даже вот разные ведомства между собой договориться не могут к единой позиции прийти. Как быть всем остальным? Из позитивного думаю, что ситуация устаканится, все как-то придет, все отработается. И надеюсь, и всем нам желаю, чтобы мы избежали неприятных ситуаций и штрафов. Ну, как бы стараемся занимать ответственную позицию. Появилась прослойка регулятор, то, что, Михаил, и вы назвали. Отношения между СМИ и пиарщиками стали, или пресс-службами, стали регулироваться ФАС. То есть если мы раньше отправляли пресс-релиз в СМИ, и там редакция решала, его опубликовать или нет, исходя из интересов аудитории, у нас это прочитают, это для нашей аудитории важно, публикуем, то теперь все смотрят на пресс-релизы с оглядкой на ФАС. Это даже не только СМИ на это смотрят с оглядкой, но и наши партнеры. То есть если мы раньше приглашали партнеров там или размещали новости на площадках ТПП или на сайтах компаний, где мы совместно реализуем проект, на сайтах, где нас поддерживают, то сейчас нам тоже прислали письма. Ребята, извините, мы этого делать не будем. Мы не публикуем новости, которые похожи на рекламные, на наш взгляд. Все, поставили на стоп. Ну вот недавно буквально попросил клиент сделать новость о том, что они участвуют в выставке. Мы даже пытаться не стали пробовать, потому что знаем, что тема мертвая, ее не возьмут. Сместили акцент вообще в сторону импортозамещения. Ну, как бы попробовали выехать за счет другого тренда, что вот компания предложила идею по импортозамещению, разрабатывает это направление бизнеса, и этот продукт будет представлен на выставке. Ну вот в таком ключе у нас еще там пару публикаций мы получили. Ну и то не сказать, что там все в восторге.
А мне, наоборот, кажется, такой классный этот заход. И как клиент это нормально отреагировал?
Нет, клиент отреагировал супер. Позвонил и спросил, а почему вы написали новость об этом? Я же просила о другом. Мы пояснили, в чем дело. И вот тут классный клиент, с ним есть диалог, есть доверие к экспертизе. Да, окей, давайте так делаем.
Мне кажется, еще проблема, что в инхаусе пиарщики, ну, особенно крупного бренда, на вас медийщики смотрят как на кошелечек, они вас не видят. То есть дай денег.
Я хочу сказать, что так смотрят не только на, соответственно, пиарщиков крупного бренда, но и на всех московских пиарщиков, например. Когда мы начинаем звонить в регионы, у нас там есть три варианта ответа. Либо сразу коммерческий отдел, либо некая даже грубость на тему того, да нам тут жрать нечего, вы нам денег не даете. И, соответственно, ничего интересного нам предложить не можете.
Вот если мы говорим про региональное пиар-агентство или пиар-отдел, что он в себя включает? Это 2-3 человека или один человек-оркестр, 10-15 человек? Как это все устроено?
В органах власти и в коммерческих компаниях на самом деле это вообще очень нестабильная единица. Почти у всех филиалов федеральных компаний на местах в основном по одному, максимум 2 человека, и на них, как правило, замыкается вообще вся функция. То есть, например, у меня в функционале, кроме пиара, еще внутренние коммуникации, событийка, ну, конечно, документооборот, закупки никто не отменял. Частично я занимаюсь также GR-функцией. В среднем вообще в направлении работают от 2 до 5 человек. Как правило, не больше. И да, это почти всегда будут люди-оркестры. Причем у нас в Чувашии, например, вообще нет практики отдавать пиар на аутсорс. И рынок вообще в этой отрасли не сформирован. Вот все будут умирать, но тащить проекты своими силами на своем
горбу. У нас, например, у клиентов выстраивается структура таким образом. У нас, конечно, тоже в разных компаниях, в зависимости от объема, от бюджета, от целей и задач, разные бывают отделы, начиная там от 1-2 человек в отделе, заканчивая 50. Это в зависимости от, ну, там, как бы от состава компании. И плюс, помимо того, что 50 человек, еще несколько пиар-агентств может работать на них. И при этом все равно все не систематизировано. Но если, например, речь идет о выстраивании работы по взаимодействию с регионами, и тут опять-таки отталкиваться нужно от зависимости от задачи, там, будь то работа с блогерами, со местными СМИ, то чаще всего как это происходит? Берется какой-то местный человек, который находится локально, либо местный человек, который будет отвечать только за этот регион, и он там туда регулярно ездит, чтобы на месте выстраивать отношения, например, пьет с местными СМИ, блогерами чай и кофе, договаривается с ними напрямую. При этом как бы все вот эти форматы коммуникации все равно контролируются сверху. Есть определенные там гайды, определенная там система, алгоритм работы, ключевые сообщения, по которым все это должно отрабатываться. Бывает, что, соответственно, ищут агентство, которое также должно работать с регионами, находить на местах людей. Причем самое интересное, что иногда как бы требуют, чтобы работа была на хорошем уровне со всеми регионами. Вот, ну, прям вот 86 плюс регионов вы должны уметь, как хотите. И, соответственно, у нас в этом случае требуется функция брифингов, создание контента, контроля, много технической рутинной работы от идеи до реализации. Под какие-то конкретные задачи мы ищем подрядчика на месте, там, фотографа или видеографа. Если это какая-то крупная федеральная сеть, когда нанимается там в местном подразделении, соответственно, человек, которого обучают сверху, и вот, ну, как у Наташи, например.
У меня был кейс, я работал с одной крупной семейной компанией, у меня были антикризисные коммуникации. Это лидер услуг акушерства в Москве и по стоимости этих услуг, и по качеству, скажем так. И у них была серия очень жестких уже на несуществующем эхо Москвы публикаций и так далее. Мы стали выяснять, а что происходит. Оказалось, что этой маленькой семейной компании была нанята пиарщица, но почему-то они не смогли найти на территории Российской Федерации хорошую пиарщицу, они ее наняли в Швейцарии. И была разница в часовых поясах, и она банально не брала трубки, не отвечала на запросы медиа, что дало еще больше негатива, потому что, ну, официальная точка зрения компании не доносилась. И вот мы настояли, чтобы они взяли пиарщика в штат в Москве, в штаб-квартире, и это помогло исправить эту ситуацию. Но бывает вот до комизма, что компании совершают вот такие простые детские ошибки, я бы сказал.
Но у меня в Перми сложилась такая пиар-карта регионов. Первое, есть, понятно, пиарщики in-house, либо в компании, либо в госсекторе, как правило. Тут с Наташей согласна. Это 1, максимум 2 человека. И они просто не в состоянии иногда вытянуть весь объем задач и работ, которые у них есть. И они привлекают для решения задач либо подрядчиков там, по отдельным направлениям, либо агентства. Есть пиарщики-фрилансеры. То есть чаще всего, если мы говорим о работе пресс-службы, это журналисты. Они вот сейчас работают в штате, но им нужна подработка, и они, значит, компании к ним время от времени обращаются за решением определенных задач. Да, есть успешные кейсы, есть примеры. Ребята работают И есть агентство. Вот у меня сейчас в агентстве работает 8 человек. Я хотела бы расти еще. Но мы были не единственным агентством в Перми долгое время, именно специализирующимся на работе со СМИ, с пресс-службами, там, созданием контента. Когда только открывала пиар-агентство Мар в Перми, у нас были уже конкуренты достаточно мощные, с большой длинной историей. Там было 10 человек, сотрудников. И при этом всем хватало работы, всем хватало проектов, заказов и так далее. Рынок еще абсолютно точно не занят, еще точно не сформирован до конца, есть куда развиваться. Я знаю, что там в Перми компании начинают посматривать, ну, например, SMM-агентства или маркетинговые компании начинают посматривать в сторону работы со СМИ, в сторону пресс-службы. Другое дело, что нужны люди, у которых есть компетенции и опыт в этом деле. Просто так на этот рынок вот с нуля выйти очень сложно.
А вот если говорить про типичных стейкхолдеров и клиентов для пиар в регионе, они что из себя представляют?
Мы работали практически, я не знаю, со всеми, с очень разными нишами. Ну, то есть если это говорить про региональных клиентов. То есть у нас были компании, начинали работать с компаниями из сферы недвижимости. Опять же, и ценник был не такой. Например, к нам могли обращаться за услугами риэлторы. Сейчас им просто не потянуть, например, стоимость наших услуг и стоимость наших компетенций. Были компании из сферы недвижимости. Но вот буквально на днях встречалась с нашим бывшим клиентом. У нас с ними пути в какое-то время разошлись. Говорю, почему сейчас со СМИ, например, не работаете? Они говорят, нам неинтересно, деньги любят тишину. На рынке недвижимости происходят свои изменения, и здесь тоже клиенты пересматривают свою политику. После 2022 года отпали как клиенты-айтишники. Хотя знаю, что есть компании, у кого есть IT-специалисты внутри, они как-то очень локально с внутренними коммуникациями работают. Рестораны хорошо работают со СМИ и с медиа, к нам приходят такие клиенты. Промышленники. Тут есть задачи, есть тренды, есть отношения долгосрочные и так далее. И в регионах компании все больше приходят к пониманию, что вот есть потребность выстраивать системно коммуникацию со своей целевой аудиторией. В регионах и Даша это подтвердила уже несколько раз. В регионы приходят федералы. Им нужны руки, глаза на местах. И такие клиенты заходят. Да, нам надо провести открытие, мероприятие, анонсировать какое-то событие в регионе. Помогите, подберите, найдите, кто у вас здесь лучше работает. Вот это точно наши клиенты, и мы здесь готовы помогать, работать. И отдельное направление — это освещение мероприятий. В Пермском крае проходил фестиваль «Медвежонок». Организаторов было несколько, но обратились к нам, что помогите с освещением. Хотим звучать из каждого утюга. Вот, пожалуйста, помогали. Или там есть информационный тренд. И каждая компания, которая заходит со своим мероприятием, хочет звучать в СМИ в рамках этого информационного тренда. Помогите, расскажите, как помочь, сделайте так, чтобы
кто
мы звучали.
Кто для нас, для наших клиентов, в основном является типичными стейкхолдерами в регионах? Все-таки, как правило, мы больше говорим о различных блогерах, лидерах мнений различной тематики. Причем это касается не только, там, например, каких-то продуктовых интеграций, когда блогер идет в условный магазин, рассказывает там о сезонном каком-то ассортименте, будь то, прости господи, газонокосилки, либо рассада. Но также у нас было несколько региональных кейсов, когда мы проводили в Санкт-Петербурге круглый стол по теме социального сиротства. И в этой ситуации мы искали блогеров, которые являются родителями, которые занимаются благотворительностью в отношении детей, которые являются многодетными. И был достаточно большой список. Мы старались придерживаться, чтобы это было Питер либо около. И они, соответственно, рассказывали о нашем вот этом мероприятии, говорили, что затронут такие темы. Это была корпоративная социальная ответственность в благотворительной крупной компании, и которые вот ее упоминали в данном контексте нативно, что даже крупные компании не обходят стороной такие серьезные темы, и, например, вот они оснащали бытовой техникой деревни СОС. Второй, например, у нас был кейс, когда мы продвигали конференцию по проблемам аутизма. Ее целью в том числе было приглашение специалистов, там, психологов, нутрициологов, врачей из регионов, регионов, и мы искали таких блогеров, которые за билеты по бартеру, тогда еще это было возможно, рассказывали об этой конференции, о том, какие спикеры выступали, причем там прям международный такой был хороший подбор спикеров, и, собственно, вот в таком направлении удается что-то находить. Я помню, даже учителей каких-то региональных искали, то есть, ну, прикольно получается. К власти мы пока не очень заходили, не было задач, и в целом иногда даже и без них можно что-то сделать.
Вот в Самарском регионе, я могу только про коллег некоторых сказать, у нас маленькие агентства, они имеют, ну, одного клиента постоянного, двух, которые дают им заработать, условно говоря, на хлеб. А вот чтобы заработать на масло, они вынуждены ходить и стучаться во все двери, в какие только могут, прося
это
бюджеты.
Это не только в региональных агентствах, в федеральных агентствах тоже есть там, ну, костяк каких-то крупника, ключевых клиентов, которые там приносят основной доход, а потом уже там какие, причем это ежемесячные, например, какие-то услуги. А потом ты бегаешь и там развиваешь дополнительные проекты, либо там для кого-то другого делаешь проекты. Поэтому это такая повсеместная, конечно, практика.
Я просто вот, слушая Любу про Пермский регион, мне показалось, что у них рынок как бы входящих заказов не умер, в отличие там от некоторых других регионов, где я наблюдаю за ситуацией. То есть у вас до сих пор есть входящие запросы на пиар-услуги. Вот в Самарском регионе, например, это достаточно большая редкость.
Все нормально. В Чувашии вообще нет ни одного пиар-агентства, так что о чем мы говорим? В Самаре хоть умирающие есть.
Запрос действительно есть, слава богу. Чтобы у меня агентство там работало, дышало, люди получали зарплату, у меня 4 специалиста по связям с общественностью. То есть мне надо, чтобы на каждого из них было по 3 клиента постоянных, за счет кого мы платим зарплату. Но чтобы эти специалисты получали больше, и вот чтобы на масло хватало, то нужно, чтобы были еще какие-то входящие разовые проекты. Вот действительно тогда получается как-то крутиться, вертеться. Сейчас, честно скажу, на 4 специалистов у меня нет стабильно 3 клиентов на каждого. Но благодаря каким-то разовым крупным проектам, да, получается работать.
Наталья, а как у вас KPI? Вас в чем мерят?
Я вообще люблю шутить, что в нашем деле главный KPI — это чтобы шеф был доволен. Поэтому у нас ключевые стейкхолдеры — это, ну, на мой взгляд, конечно, всегда будут первые лица в организации, которому, как правило, и подчиняется пиар. А если пиар не подчиняется первому лицу, то лучше не работать в этой структуре по опыту.
Рынок сформированным становится тогда, когда его формируют. Я до того, как открыть пиар-агентство, работала журналистом. Я понимала, что у компаний есть информационные поводы, с которыми они могут выходить в СМИ, но они не умеют эти информационные поводы подавать и вообще формулировать, и даже иногда не смотрят в эту сторону. Но, наверное, мне гораздо было бы сложнее заходить на этот рынок, если бы до этого мои коллеги, которым уже было много лет, компания SP-Media, не начала работать на рынке, не начала активно формировать спрос на услуги пресс-службы. Они буквально ходили по потенциальным клиентам и рассказывали, что вообще такое пресс-служба. Это к вопросу о том, что вот сейчас уже есть понимание, кто такой пиарщик и чем он занимается, а не визитки печатает. Но тогда они рассказывали, что такое пресс-служба, а тем более пресс-служба на аутсорсинге. И пытались вот эту мысль, вот запрос на эту услугу сформировать. Конечно, когда я пришла, мне уже было гораздо легче с этим работать, и не надо было там с нуля объяснять, кто такие и так далее. То есть я подхватила эту задачу, которую коллеги решали. Но на это ушло не 2, не 3 года. То есть чтобы этот запрос формировался, там потребовалось, я не знаю, 7-8 лет.
Ну, такая же проблема с репутацией. У нас только формируется институт репутации. И обычно клиенты сначала сожгут деньги вот на маркетинге, еще где-то, что только не переделают. И вот когда уже ничего не получилось, они начинают обращаться к специалистам по антикризисным коммуникациям, чтобы исправить какой-то вред или что там у них было. К сожалению, про большую часть кейсов, связанных с чужой репутацией, рассказывать не получается. Либо NDA, либо еще пыль не осела. А какие у вас вот истории и кейсы есть в практике, про которые можно рассказать?
Из прикольного могу вспомнить, что к нам однажды пришла женщина, сказала, что она придумала слово. Слово это, наверное, подойдет обувным брендам, и она хочет его продать.
Вы потеряли креативного копирайтера.
Это слово подкрадули было?
Yeah. Друзья, я вот предлагаю, если есть агентства, которые продают слова, напишите, как-то отметьтесь, будем вас иметь в виду, если появятся такие запросы, сразу к вам вообще. Самые интересные проекты — это когда есть четкая задача. Ну, чаще всего получается, что это проекты на короткий срок, и ты можешь быстро очень отследить результат. Вот поставили задачу, хотим звучать из каждого утюга. Ну, звучим из каждого утюга. У нас такой был самый яркий, наверное, проект, когда наш клиент организовывал выставку, ярмарку, и для организации нужно было обновить формат этого мероприятия, то есть привлечь более молодую аудиторию, как-то оживить, сделать это мероприятие событием в Перми, тем более, когда регион празднует 300-летие столицы, и там и так эти мероприятия проходят одно за другим, вот надо было сделать что-то яркое. И они привлекли к реализации проекта театрального режиссера. И у нас вся вот эта выставка-ярмарка совместила в себе два жанра. То есть выставка художников с одной стороны, а с другой стороны это была театральная постановка на всех этапах реализации. Оформление мероприятия, режиссура пресс-релизов, там, сюжетов каких-то, которые мы выдаем в СМИ, приглашение, организация вернисажа. И вот во все, быть в команде и вариться во всем этом было невероятно классно. Очень яркое событие. Мы сейчас надеемся еще с ним получить какой-нибудь приз на конкурсе.
Я работал на выборах, там, по крайней мере, лет 10 назад не было такой еще сформированной культуры сетевой, скажем так, сеток пабликов, и приходилось договариваться с собственниками пабликов напрямую. И в некоторых населенных пунктах, где живет там 20 тысяч человек или 40 тысяч человек, они с точки зрения электоральных коммуникаций очень важны, есть всего лишь один паблик городской. И вот для меня было откровение такое необычное, когда ты привык всех покупать или выкупать определенный трафик и интерес, а там владелец паблика говорит, ну мне бы бутылку водки и пирожок. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, так и вот, пирожок. И действительно, человеку привезли пирожков и водки, и он спокойно отработал все, что с ним договаривались. Я был поражен, что вот такой бартер 2014 или 2015 год вот существовал.
Выгодная сделка.
Да, да. У нас был похожий случай, когда нам нужно было разместить пост клиента в региональном паблике. Нам там сказали стоимость 200 рублей. Я запарила, деньги не отправила. И админ паблика позвонил моему исполнителю и наорал, по какого фига вы деньги не перевели? И я пришел в магазин, хотел оплатить там какую-то покупку, а у меня денег на карте нет. Извините. Ну, быстро все помогли решить.
Ну, если говорить о кейсах, ну, это гордость, наверное, этого моего года. У нас есть такой проект «Зеленый марафон», он проходит во всех регионах России, там больше 70 регионов. И вот в этом году мы заколлабились с Минприроды России, провели совместно, объединили, короче, два проекта, наш «Зеленый марафон», и у них была акция «Вода России». Мы заколлабили, сделали большой такой спортивный экологический фестиваль, и в итоге получили почти 500 публикаций в СМИ разного уровня, включая кучу федеральных публикаций, и обошли вообще всех в стране. Это моя такая личная гордость этого года. А вот если говорить о смешных историях, то из последнего я вообще просто умирала со смеху. Значит, звонят мне из одного местного агентства и предлагают сделать материал о Сбере. За деньги, конечно же, не бесплатно. Я говорю, ну окей, предположим, например, мы с вами сделаем. А что дальше? Он говорит, а дальше вам нужно заплатить нам еще денег, чтобы мы поставили эту статью на таргет. Я говорю, а зачем же нам таргет? У вас же такое хорошее СМИ. Они говорят, нет, вы не понимаете, если мы ее поставим просто без таргета, то ее никто не увидит. Я говорю, очень, конечно, интересно, только не очень понятно, зачем вы мне тогда в этой всей конструкции, так скажем. И абонент на другом конце провода почему-то очень сильно на меня обиделся и не захотел дальше со мной разговаривать.
Есть вот отличие в работе федерального агентства столичного из самой Москвы, которое работает в регионе, или местное локальное пиар-агентство? Как с трансграничностью работы в соседних регионах и конкуренцией между федералами и
регионалами? На самом деле, все всегда зависит от задачи. В Москве куча разных условно узкоспециализированных агентств. Если, например, в условном пермском агентстве нужно уметь там и Яндекс.Директ запустить, и брошюрку сверстать, наверстать, и баннер сделать, и наружку организовать, и публикации в СМИ, то как бы вот это такая данность, потому что нет возможности дробить эти функции. В Москве это всегда условное дробление. Есть отдельное диджитал-агентство, есть отдельное медиабайнговое агентство, которое занимается непосредственно тем, что они просто покупают у изданий площадки и потом их перепродают, ну, покупают по более выгодным ценам, например. Соответственно, есть пиар-агентства, которые занимаются только организацией по и взаимодействием со СМИ, есть отдельное агентство по работе с блогерами, а есть агентство полного цикла, например, которые могут и ивенты организовать, и Яндекс запустить, и так далее, и тому подобное. И креативный отдел у них есть, и копирайтинги есть, все есть. Вот, например, такие, как мы. А мы можем делать многое, и начиная от того, что делаем и брендинг, и айдентику, и пишем кучу статей на разные жанры, и, соответственно, и СММ ведем, и с блогерами работаем, и со СМИ работаем, и можем ивент организовать. Это все про нас. Поэтому у нас в основном сотрудники, если это пиарщики, они многостаночники. И вот в том числе, например, как бы сейчас я развиваю практику, где я транслирую тот факт, что я могу работать и со странами СНГ, и с регионами, и с федеральными СМИ. И вот как хотите, так и понимаете мою экспертизу. Но она вот такая есть, потому что действительно я и с СНГ работаю, и с регионами сейчас выстраиваю взаимоотношения. И здесь главное вовремя поднять свою пятую точку и начать бежать в сторону клиента. Вот, например, плюс регионального агентства в том, что здесь все друг у друга на слуху, такая маленькая деревня, Москва большая деревня, и чтобы федеральный пиарщик был на слуху у журналиста в регионе, он должен много кататься по регионам и светить своим фейсом. Правда, в этом случае у меня всегда возникает ощущение, что он далек от операционки, и когда он работает, я не понимаю, честно говоря, и как бы есть ощущение, что он дальше все равно будет делегировать своим сотрудникам конкретные задачи, а потом этот человек, его сотрудник, придет в СМИ и скажет, вот я от того-то. И у меня тут есть ощущение, что его могут послать обратно в рекламный отдел. Мне в этой ситуации кажется, что ну, вот эти катания по стране, это больше про личный бренд. Вообще, это, конечно, философский вопрос. Ну так вот, перед федеральными пиарщиками становится задача уметь во все регионы. И нужно как бы аргументировать и искать партнеров, таких как, например, Люба.
Что сказать про регионы? Да, отличия есть. Во-первых, у нас отличия в клиентах все-таки. То есть, если ты работаешь в регионе, то логотипы твоих клиентов на сайте, скорее всего, вообще никому ни о чем не говорят. Недавно общались с коллегой из Москвы. Для федеральных пиарщиков была большая боль уход зарубежных компаний из России. Мы это вообще никак не почувствовали. У нас этот тренд вообще никак не сказался. Как коллеги объясняют, если у тебя в арсенале нет зарубежных компаний, то вроде бы, ну чем тут хвастаться, о чем тут говорить? В принципах работы, мне кажется, мы все совпадаем. То есть как пресс-релиз правильно написать, и как питчить журналиста, и как выстраивать работу с журналистом. И в Москве, и в регионе правила одинаковые. И у журналистов, и в Москве, и в регионе требования, наверное, очень похожие к материалам, которые им отправляешь. Другое дело, я уже тоже не раз это говорила, что у крупных агентств, которые работают в Москве, у них не очень четкое понимание того, какая редакция сидит в регионе. То есть московские медиа, вот меня поправите, если что, это десятки, а то бывает и сотни сотрудников. У нас это 4-5 человек. Не только в Перми. Я общалась с коллегами из Омска, из Томска. То есть это все маленькие редакции, которые как раз вот и чтец, и жнец, и видео снимаю, монтирую, и думаю о продвижении своего СМИ на разных площадках и так далее. Ну и, соответственно, из-за этого возникают ограничения. Например, очень трудно собрать региональных журналистов на пресс-конференцию в выходной день. Ну, потому что элементарно людям надо отдохнуть.
Люба, да и не выходной день тоже очень сложно собрать, просто потому что их очень мало. А как правило, этот же журналист сидит на ленте, а тут еще у Губера мероприятия, которые нужно сопровождать.
Да.
Еды, если нету закусками, то вообще...
Вообще мертвый номер.
Ой, а у нас сейчас по еде, кстати, стало, мне кажется, как будто бы меньше такого. Хотя на открытие ресторанов, конечно, народ проще и с большим удовольствием идет. Не факт, что пишет больше об этом.
У нас тут клиент сейчас, собственно, очень хочет много регионов. И один из моментов, это, например, планируется Ярославль, Питер, и мы говорим о том, что обязательно приглашая журов, нужно им подарки. Клиент: нет, обойдутся, типа, вот мы им спикера дадим крутого, покормим, и нормально. Я все равно продолжаю топить за то, что в предновогодний период обязательно нужны подарки. Я же не ошибаюсь, может, что-то изменилось, и все готовы просто так прийти за красивые глаза спикера, я имею в виду представителя компании.
Ну, слушай, подарки — это всегда приятно. Это возможность там запомниться, получить какой-то первый позитивный эмоциональный контакт. Но все-таки журналисты идут за информационным поводом. То есть если ты получил подарок, но пришел с мероприятия, и тебе не о чем написать, у тебя нет контакта эксперта, к которому можно обратиться...
Информационный повод будет.
Ну вот видишь, это еще раз подтверждает, что и в регионе, и в Москве одинаково смотрят на пиар. Правила там работы с журналистами одинаковые везде. Да.
А вот вы все ведете свои телеграм-каналы. Я пытался вести, плюнул и решил заняться через какое-то время подкастом. Но это меня заразил коллега этой идеей. Что-то новое изучить, научиться монтировать, записывать, купить технику. Мужчины любят гаджеты технические покупать. А как вам хватает времени и управлять агентствами, отделом, и при этом еще достаточно активно вести свои телеграм-каналы, чтобы они не были скучными и про успешный успех?
Прям боль, и провернули.
А я удалил свой канал. У меня было там 140 или 160 подписчиков, но это съедало столько времени, я его просто удалил и занялся другим.
Но для меня это инструмент продвижения именно пиар-агентства. Первое, я понимала, что к нам в агентство люди приходят по рекомендации. И вот чтобы эти рекомендации опять же формировать, мне нужен свой канал самопродвижения. Сайта недостаточно для этого. Второе, я поняла, что это очень хороший инструмент для того, чтобы свои знания систематизировать, разложить по полочкам и отработать возражения или то, что тебя бесит в общении с клиентами, когда тебя просто элементарно не понимают. Вот если ты будешь одну и ту же мысль долбить, и ты это напишешь, то, наверное, это будет проще. И я сама заметила, что когда ты регулярно ведешь канал, ты едешь на выступление где-то с докладом, тебе уже проще собрать вот что-то новое и донести людям эту информацию. Это и моим сотрудникам придает уверенности, потому что ты сидишь в регионе, как будто бы один, ну как бы ты вообще правильно делаешь, неправильно, что ты из себя представляешь и так далее. Канал пиар-отдел, он мне помог. Через пиар-отдел мы с Наташей, с Дашей познакомились как раз. Помог понять, что ты не один.
И с Михаилом.
Да, и с, конечно, и с Михаилом. Да вообще у меня куча знакомств появилась благодаря пиар-отделу. И то есть я поняла, что я не одна, что проблемы у отрасли одинаковые, боли у пиарщиков одинаковые. И это так круто быть в сообществе, для меня это очень важно.
Вот я соглашусь, вот несколько тезисов Люба озвучила, особенно про то, что, например, сайт ты не можешь обновлять так часто, как ты можешь обновлять телеграм-канал. Ну и сайт — совсем другая платформа, там картинка. А здесь, собственно, вот этот блог, где ты рассказываешь свои кейсы, где тот же самый потенциальный клиент может на тебя смотреть, понимать твой тип мышления и совпадаете ли вы по вашему видению пиара. Это вот хороший тоже момент. И плюс, ну вот, например, как я, мне вообще очень тяжело, особенно там вот сейчас стало больше работать, плюс у меня двое детей, одна совсем малышка. И как бы я, конечно, иногда вообще не успеваю. Дикая фрустрация. Иногда бывает демотивация тоже, потому что, ну, я все пишу сама. Либо мне нужно договориться. Вот как только я упускаю время и не там общаюсь с коллегами по цеху, у меня сразу нет роста канала. И приходится, ну, там, в какой-то момент активничать и так далее. Но, опять-таки, это действительно расширяет круг знакомств, это расширяет экспертизу, это расширяет твою известность, это работает действительно на твой личный бренд в тусовке. То есть, условно говоря, летом я пришла, у меня там не было даже около 300 подписчиков, и то уже тогда люди меня говорили: да-да-да, мы видели, мы читали. И как бы это работает на узнаваемость. И сейчас я вижу, что у меня там в подписчиках как бы и федеральные пиарщики крупных компаний, которые приходят, что-то комментируют, и это действительно, ну, мотивирует, хотя это как третья работа.
Ну вот я добавлю, я с этого года стала относиться к своему телеграм-каналу как к рабочему проекту. То есть, ну мы же на работу всегда находим время. Мы же не можем себе позволить там что-то не сделать, не выпустить пресс-релиз, не реализовать проект. То есть, и вот с этого года, это вот мой такой внутренний KPI, это каждый день должна выходить единица контента. Я себя страшно ругаю, если это не происходит.
Ничего
так же, как
страшного.
Я ругаюсь по работе. Но, тем не менее, это такая внутренняя мотивация и внутренний такой движок, который меня постоянно подпинывает и говорит, что все, надо заниматься, надо выпускать контент, надо думать о том, что ты будешь делать. И вот из интересного, для чего мне это нужно, Даша правильно сказала про статус, про интересные новые знакомства и активации. Меня вот, например, на этой неделе пригласили в жюри премии «Серебряный лучник».
Блин, отличная премия, круто. Очень известная.
И с большим удовольствием поеду в Нижний Новгород в следующем году.
Как всегда в нашем подкасте я рекомендую определенные книги, которые могут помочь вам в погружении в тему управления пиар-агентствами в данном случае и вообще управлением пиаром как процессом. Классической книгой считается книга Дэвида Майстера «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги». Книга чуть-чуть сложноватая, написана серьезным языком, но при этом обхватывающая большой кусок практики и подходит и юристам, и маркетологам, и пиарщикам. Хотя, кажется, в реальности, может быть, структуры пиар-агентств в регионах куда попроще. Книга Элизабет Эдершайма «Марвин Бауэр, основатель McKinsey Company. Стратегии лидерства в создании управленческого консалтинга». Здесь рассматривается великий кейс великой компании McKinsey, как они развивались и какие решения принимали. Неплохая книга, постоянно обновляется, Андрея Мамонтова «Практический пиар. Как стать хорошим пиар-менеджером» в версии 3.0. Классическая книга Михаила Иванова, Михаила Фербера. Это те самые две буквы из мифа. «Руководство по маркетингу консалтинговых услуг».
Рекомендую «Пиар в реальном времени» нашего генерального директора Михаила Умарова. Кейсы, тренды и правила.
Ну, а я вообще всегда советую пиарщикам читать художественную литературу. Это полезно для развития фантазии, языка и для какого-то вдохновения. Но всегда можно совместить и приятное с полезным. И, например, почитать художественную литературу про рекламу и пиар. Вот из классики всегда всем советую. Если вдруг кто-то еще не читал, то Виктора Пелевина «Generation P». Это про продвижение, рекламу, пиар, пропаганду в переходном обществе 90-х. И, конечно, 99 франков Фредерика Бигбедера о золотом времени работы европейских рекламных агентств, вседозволенности в профессии и тому, к чему все это приводит.
Я с его творчеством Бигбедера познакомился, когда работал, у меня было отдельное направление судебной экспертизы и госнаркоконтроль, обращался с «напишите экспертизу, запрете его творчество и книг». Я взял, прочитал и написал экспертизу, что запрещать нечего, пропаганды наркотиков нет. Очень хорошая книга, и подсел на его литературу как таковую.
Антипропаганда, я бы сказала.
Мне почему 99 франков было неприятно читать.
У него очень сложно написано. У меня было на экспертизе не 99 франков, но, тем не менее, я познакомился с творчеством этого писателя. Я хотел напомнить нашим слушателям, что телеграм-каналы наших гостей будут указаны в описании подкаста. Подписывайтесь, и там действительно много хорошего, классного контента. Это не реклама, и там практически нету никакого успешного успеха, а это очень важно, потому что когда вы подписаны на десятки пиар или маркетинговых каналов, и все рассказывают, какие они прекрасные, от этого начинает
там много неуспешного неуспеха, я бы даже сказала.
И это вот самое лучшее, когда ты понимаешь, что больно не только тебе одному.
Обнимемся.
Спасибо, что дослушали наш выпуск подкаста «Уроки публичности». И напоминаю вам ставить лайки, оценивать наши выпуски, особенно если вы слушаете нас в Яндекс.Музыке или iTunes. Подписываться можно еще во ВКонтакте и в Телеграме. А в этом выпуске мы постарались реалистично подойти к оценке ситуации с региональным пиаром, избегая успешного успеха с одной стороны, и с другой стороны мы избегали «мы все умрем». Пиарщики, мне кажется, априори оптимисты и, конечно, отрасль регионального пиара меняется и будет меняться. Где-то вырастет присутствие пиар-агентства соседних регионов или Москвы и Питера, или Екатеринбурга. Где-то появится новое агентство с новой молодой кровью вместо перешедших работать в ин-хаус пиар-департаменты, потертых, умудренных опытом пиарщиков. Круговорот колеса происходит постоянно, а запрос на пиар может падать, но он не пропадает от слова совсем. Просто возникает конкуренция за заказ, и необходимо быть проактивным, если идет такой спад в экономике. Любой кризис создает новые возможности для тех, кто выбрал пиар своей основной работой. Читайте новые книги, общайтесь с коллегами, подписывайтесь на новые телеграм-каналы и не забывайте слушать подкаст «Уроки публичности». Пока-пока.
Пока-пока.
Ой, всем пока.